Господу. Бог є Бог живий. Я трошки розкажу, як Бог управив мою дорогу. День назад я молився такою молитвою. Я трошки українською, трошки російською. Російською. Добре. Молився Богу: Господи, навчи мене довіряти Тобі. Собрався в дорогу, мені треба їхати до Луцька. Зранку встаю, така думка: а чого з собою не взяти жінку? А куди я її візьму? Каже: поїдеш зі мною? Куди я поїду? Дома роботи багато. Я кажу: ну, теж подумав, куди брати. А потім думка така: ну ти ж молився Богу, щоб навчитися довіряти Богу. Я кажу: да завезу тебе до Києва, сам поїду далі. А я ж бачу, коли вона, ну, їй щось не нравиться. І що ти залишиш в Києві? Ну, да, поїдеш собі на метро, я поїду через Київ туди далі. Позвонив свату, позвонив Юра, каже: до нас заїжджайте, до нас переночуєте, те саме. Ні, ночувати я ж ще хотів до Самуїла заїхати в Одесу. Ну, думаю, заїду до Самуїла, потім Наташу завезу до собрання сам поїду. Тому думаю, та я ж вже встигаю до собрання приїхати. І Бог розбудив мене в 4 ранку, по-старому в 3. А раз проснувся, все, сіли на машину і встигли приїхати до вас. Слава Господу! Трошки розкажу, знаєте, свої думки так. Розмишляв, думаю: Господи, ти залишив мені життя. Думаю, для чого? Для чого? Знаєте, на сьогоднішній день біля мене 5 чоловік. 3 алкоголіка, 1 наркоман і 1 контужений, а одного з дитинства проломана голова. Маю осла, вже за 50 овець. Пара індюків, 4 утки, 3 гуся і не знаю, скільки кур. Одна здохла недавно. Думаю: Боже, оце ти мені уділ дав такий. Слава Богу, дорогі! Любящим Бога, призваним по Його ізволенню, все содействует ко благу. І порой буває тяжко, їхав сюди, позвонив до брата Колі: брат Колі, і не знаю, як. Я зрозумів, що дьявол не хотів, щоб я сюди приїхав. І так мені тяжко стало на серце, говорю: брат Коля, от таке тягар на серце, що робити? Їхати? Їдь. Просто так, їдь. І що, Дух Святий укріпить? Да, їдь. Все. І бачите, і я не думав сьогодні бути серед вас. І Бог міняє наші плани. Бог може міняти наші дороги. Може це робити. Я, знаєте, навіть хотів проповідувати одно, але щось мислі пішли в другому руслі. Я буду читати Слово Боже. І постараюсь їх зібрати. В місті. Це знакомі місця Священного Писання, це послання Галатам. Що хотів попросити? Молитися. Помолитися Богу от в кінці служення, помолитися за цих ребят, тому що дійсно я бачив, як враг їх возмущає. Одного вже тягне випити, другий борються з цим. Вот. На них хазяйство, я ставив на них хазяйство, все. Вони їх за ними смотрять. Вот. Я розумію, що враг неравнодушен, тому що Бог спасає цих людей. Вот. Спасти одного чоловіка – це спасти цілий мир. Як це слышав проповідь, може бути, слышали такий, був такий евангеліст Джиммі Свайгард, кажеться. Да. И он проповедовал на больших стадионах. Я тогда только уверовал. Я сидел у пастора дома и смотрел на кассете его проповедь. Он вышел на стадион, он был наполненный силой Божией такой. Он так в духе говорил сильно. И он сказал такую мысль, которую вот я запомнил на всю жизнь. Он говорит: скажи им. Сейчас, говорит, Бог обратился ко мне и сказал: скажи им. Если бы на земле был всего лишь один человек, который нуждался бы в моем приходе и в моей крови, я бы пришел бы ради него. Слава Иисусу Христу. Я это запомнил, насколько Бог, Он ценит одну душу. Спасти одного человека – это спасти целый мир. Целое мировоззрение. Мы не знаем, сколько Бог через человека может производить. Вы знаете, брат Василий передо мной читал слово свидетельство апостола Павла. И я слышал много свидетельств, знаете, я вот в свидетельство апостола Павла не нашел ни одного слова лишнего. Он просто обратил вот сегодня на это внимание. Он заговорил со мною на еврейском языке. Бог знает, как достичь твоего и моего сердца. Бог знает, на каком языке с тобой заговорить. Апостол Павел не просто это сказал, знаете, для деталей какой-то или для красного словца. Он заговорил со мной на еврейском языке. «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Это он заговорил так, что ему стало понятно, что хочет ему сказать Господь. Когда Бог что-то говорит, оно становится ясно человеку. Я читаю послание к Галатам, 4 глава, с 1 стиха. «Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенным. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира». Почему мне пришла эта мысль, знаете, перед отъездом к нам, у нас есть соседка Людмила Дмитриевна, ну, она из таких начальствующих, ее муж капитан, она сама заведующая, знаете, есть такая служба Интасана, там делают рентген всего, просвечивают. И приехал ее сын с внуком, и этот внук бегает там, он у них один внук. Вот, у них один сын и один внук. И он бегает, и я вот просто пробегал, и вот остановился, надо уделить внимание, поговорить. Вот, остановился, и говорит, он дает нам, сильно дает. Я говорю, ну, я говорю, Библия учит, что надо воспитывать детей, надо их наказывать. Но они вроде не наказывают, они вроде ничего не делают. И я рассказываю такой случай, говорю, нам рассказывали, говорит, едет в автобусе одна женщина, у нее ребенок. Этот ребенок не дает покоя всему автобусу. Весь автобус от него на ушах. И начинает эту женщину уже как бы ей говорить, что ты делаешь? Приструни его, обрати на него внимание. Она говорит, я воспитываю его по особой методике японской. В этот момент молодой парень стоял рядом с ней, достает жвачку и волосы, и так раз запутал. Она говорит, что вы делаете? Говорит, я по этой методике был воспитан. Библия, она учит нас, дорогие, всему. Вот. Я, знаете, вот я смотрю на отношения, которые Бог открывает для нас через Писание. Если бы мы строили действительно библейские отношения, Царство Божие было бы на земле. И помните, когда Авигея, она ехала на осле, когда увидела Давида, сошла с осла. И я недавно проповедовал на эту тему в одном селе, там собралось человек 7 в Некрасовке старой, проповедовал, почему-то мне, как раз Международный женский день прошел. И что-то я вот за сестер как-то и говорил на эту тему. Она сошла, она 13 раз повторила слово «Господин». Еду один раз на машине, у меня мысль, знаете, иногда мысль приходит интересно. Еду на машине, набираю жену, говорю, Наташа, как ты думаешь, вот Сара называла мужа господином, а вот как ты думаешь, кто она тогда такая? О, логично. А если бы он был для нее никто, или перед кем, перед всеми никто, кто была бы она тогда? Знаете, Беспалов проповедовал, я слушаю его проповеди, до сих пор слушаю, и у него есть очень сильная проповедь, от церкви, я не помню, действующая церковь называется, очень сильная проповедь у него есть. И он приводит пример, говорит, нули, говорит, сбунтовались против единицы, говорит, что ты перед нами стоишь, говорит. Что ты, говорит, перед нами стоишь? Давай мы станем впереди тебя. Ну и первый ноль встал перед единицей, сколько будет? 1/10, да? Второй ноль, сколько будет? Третий ноль встал, сколько будет? Единица говорит, послушайте, нет, так что-то не подходит, говорит. Когда я впереди стоял, и вы что-то значили, и я что-то значил. А сейчас, говорит, ни вы, ни я ничего не значим. Видите, какой вот даже в математике есть определенный порядок. Вот это все как-то нас учит, как-то нас ставит на место все. Он говорит, один брат сделал сестре предложение, и она говорит, пойдешь за меня? Говорит, ну пойду. Ну, ты знаешь, у меня есть условия. Если ты согласна, будь на 4-м месте. Как я у тебя такая, быть у тебя на 4-м месте? Да, говорит. Вот смотри, первый это Бог, Второе – это дело Божие. Третье – я, а ты уже четвертый. Согласна? Согласна. Ну, тогда я тебе предлагаю. Ну, так старшие братья учат, так говорят. Авигея сошла со сла, покрыла лицо свое на мне грех Господи и поклонилась ему. Когда Анна, она зашла, знаете, она зашла в храм молиться Богу, шептала что-то. Я, кажется, приводил этот пример. Один раз этот пример мне очень сильно укрепил через брата. Я общался, у меня было такое тоже тяжелое состояние, как-то ему открылся, и он мне просто рассказал этот пример. Говорит, пришла и молится Богу. И тут священник говорит, доколе ты будешь пьяной? Оскорбительные слова, правильно? Правда? Вот оскорбляет ее. Говорит, доколе ты будешь пьяной, а ну иди вытрезвись от вина своего. А она как отвечает ему? Кто дал тебе право со мной так разговаривать? Ты что это тут себе позволяешь? Не считай рабы твоей негодной женщины. Я жена скорбящая духа. Иди, Бог исполнит желание твое. Видите, как Бог устрояет все. Когда человек смиряется, доверяет Богу, он говорит действительно, что у него на сердце. А знаю, я, кажется, говорил эту мысль на этом месте. Я вот подумал, почему Илия уже допустил мысль, что в храм Божий люди могут пьяными приходить. А потому что у него были слухи, что даже возле храма Божьего что могло твориться и делаться. Я слышал, что есть церквя в Америке, что дети приходят под наркотическими вещами. Приходят на служение. И такое может быть. Поэтому и Илия священник уже мог допускать такую мысль, уже пришла пьяная в храм Божий. И он убедился, так ли это на самом деле или нет. Она ему дала трезвый ответ. Он увидел, что она трезвая, но увидел, что она действительно изливает пред Господом душу свою. Почему я прочитал этот текст? Вы знаете, Библия, она формирует нас. Она правильно строит отношения. Вы знаете, есть отношения на работе, есть отношения в церкви, есть в семье отношения. Брат Вася читал и обратил внимание на этот текст. «Я считаю себя счастливым стоять перед тобой». Если поставить это слово «счастливым», заменить его «блаженным». Он был в узах, он сидел в тюрьмах, он сидел с крысами в помоях и говорит, «Я считаю счастливым стоять перед тобой». Друзья, когда ты занимаешь свое место, когда ты делаешь то, что для тебя определил Господь, ты будешь счастливым человеком. Слава Иисусу Христу. Ты будешь делать то, что Бог от тебя ожидает. Ты не будешь делать то, чего Он от тебя не ожидает. Он не будет от тебя требовать сверх того, что ты можешь сделать. Апостол Павел сам на себя брал эту нагрузку по силам и сверх сил. Он знал, потому что он знал там великое воздаяние. Великое воздаяние. И он достигал этого воздаяния. Он видел это воздаяние. Он знал, для чего он это все делает. Мы порой делаем, мы не до конца понимаем и не знаем, что нас ожидает. Я делаю, потому что все делают. Я как все. Как все такие, а я это делаю. Но когда мы делаем то, что Бог от нас хочет, то мы уверены в нашей жизни. У нас в церкви есть молодежь, и я трудился с молодежью. Знаете, разные, недавно одна сестра, ей подвозила ее, говорит, брат Миша, а как вы вот смотрите, чтобы у нас в церкви была группа? Ореша, у нас нету группы. Ну, например, вот, чтобы была живая музыка. Ну, у нас и так живая музыка. Пианино, гитара, разве это не живая музыка? Ну, вот электрогитара. Я говорю, ну, пожалуйста. Ну, а там вот братья говорят, может, барабаны. Я говорю, ну, и как-то были, говорю, у нас такие ребята. Я им говорю, и арендуйте помещение, барабаньте сколько хотите там. Я говорю, знаете, есть такая заповедь, не передвигай межи древней. Это говорит об отношениях. Это говорит о том, что есть какие-то устои у людей. Я говорю, вы знаете, я дома классику слушаю, я не прихожу в церковь, не включаю классику. Я же не заставляю вас слушать то, что мне нравится. Зачем вы делаете то, что не нравится другим? Вам нравится, слушайте эту музыку. А зачем? Ну, вот как-то хочется, чтобы было живое, как-то хочется потрудиться. Я говорю, вы что думаете, эффект будет от этого лучше? Я говорю, знаете, мы скоро, а вот на небе какая-то музыка. Я говорю, слушайте, ну придете на небо, да и барабаньте там вечно. Вот. Но она вышла с машины недовольная. Это буквально недавно, где-то неделю назад, вот как-то живая музыка им хочется. Я говорю, гитара, пианино, разве это не живая музыка? Сегодня у вас такая прекрасная скрипка, трогает сердце. Это все живая музыка. Знаете, что такое живая музыка? Это та, которая от сердца идет. Вот это и есть живая музыка. Это та, которая идет под помазанием Святого Духа, которая оживляет, не которая придавливает, угнетает, в депрессию заводит, человека заводит в безысходность. Есть такая музыка, это музыка ада, а есть музыка, которая оживляет. И вот я, есть такая тенденция, говорит, мы, Бог не называл нас рабами, мы не рабы. Есть такое понимание, есть рабы, есть друзья, а есть дети. Вот мы дети Божьи. Мы дети Божьи. Дети Божьи. Ну, хорошо. Я прочитаю эти тексты. Прочитаю эти тексты, и немножко мы посмотрим в Писание. Я вас прошу, дорогие, учение Иисуса Христа, оно совершенное или в нем есть какая-то погрешность, ошибка? Совершенно. А чему... Я специально задаю такой вопрос. Может, Иисус Христос в чем-то ошибся, когда учил людей? Ни в чем, правда? А вот чему оно учит нас, вот, Писание? Ну ладно, я не буду вас томить. Оно учит нас совершенству и тому, как попасть на небеса. Вот этому оно. Вы хотите на небеса? Я хочу на небо. Знаете, ну не хватает, вот как брат Вася вот передо мной говорил, не хватает силы быть ему послушным. Не хватает силы. Иногда вылазит вот тот старый Миша и что-то проявляет такое, что Иисусу не подходит. Бывает такое. Вот. И поэтому мы хотим милости Божией. Мы не хотим справедливости, мы хотим милости. Мы хотим, чтобы Бог нас омыл, очистил. Мы все нуждаемся в милости Божией. Аллилуйя. Мы все, вы знаете, все согрешили. Вот это слово «все согрешили» нас уравнивает и всех ставит на одну полку. И все мы нуждаемся в крови Иисуса Христа. Если делами оправдания, то Христос напрасно пострадал. То есть тогда Христос напрасно приходил. Все усилия Иисуса Христа были просто ни к чему. Если мы своими собственными какими-то делами можем достигнуть Бога без Иисуса, этого просто невозможно. И вот это, все согрешили, вот это всех наставит под одну просьбу, помилуй нас, Господи. Мы нуждаемся в милости. Вот смотрите, как говорит Иисус Христос на Тайной Вечере, когда Он открывал им уже тайны. Это почему она тайная? Не потому, что Он спрятался, потому что Он тайны там открывал. Глубокие тайны. Он говорил им о Духе Святом, о том, как работает помазание Святого Духа, как устрояется церковь и как апостолы должны себя вести. И вот он говорит, это 15 глава, это глава о лозе. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». Дорогие, я вот раньше этот текст, я не знаю, как вы, я раньше этот текст читал как что-то второстепенное. Ну, но я не, вы знаете, я не знаю, что такое отцовство до сих пор. Вы меня простите, я искренне сейчас. Я до сих пор не знаю, что такое быть отцом. У Иисуса Христа с Отцом были очень тесные отношения. Очень близкие отношения были. И Он говорит, я вам передал свои родные, родственные отношения с Отцом, я передал их вам. Я вас позвал в свою семью. Он называется первородный между братьями. Аллилуйя! Он брат первородный. Вот. И он вот эти отношения передал туда, вот апостолам. Поэтому он говорит, я вас не называю рабами, я называю друзьями. Друзья, а как они себя называют в своих посланиях? Почему? Иоанн – это ученик Иисуса Христа, который был близко. Дорогие, я часто об этом говорю, и мне хочется искренне проникнуться этим словом. Он слышал, как бьется Иисуса Христа сердце. Настолько этот ученик позволял себе сблизиться с Иисусом. ученик, которого любил Иисус. Некоторые берут и говорят, у него были любимчики. Нет. Он был любимчиком, потому что он скоротил дистанцию. Петр не был на такой дистанции, как Иоанн. Петр подал знак, а Иоанн спросил. Вот она дистанция. Определяет, кто ближе к Иисусу, кто дальше от Иисуса. Но я вот сейчас, я приводил этот пример у нас в церкви. Я приду и возлягу кому-то у братьев на грудь и буду лежать. Слушай, дай, брат, послушай, как сердце. Мысли роятся. Понимаете? А Иисус, Иоанн лежал на груди у Иисуса. Он говорит, то, что осязали наши руки, видели наши глаза и слышали наши уши. Слово правды, слово жизни. На физическом уровне они чувствовали Христа. И они называют себя рабами. И когда, это тоже мысль Беспалова говорит, когда он уже увидел Иисуса, он просто пал как мертвый и не смел подняться. И он говорит, коснулся ко мне и сказал, не бойся. Это тот Иоанн, который возлежал на груди Иисуса. Он упал как мертвый. И он пишет о себе как о рабе. Дорогие, действительно, есть дети, есть друзья и есть рабы. И это определенная категория людей, призванных в церковь. Вы детям что-то поручите, ответственные, дорогие? Вот у вас сын 5 лет, дадите ему турбинку работать с металлом? Сестры, дадите детям нож? Нет. А рабу дадите турбинку? Да. Человеку взрослому, уже зрелому. Вот они, понимаете, дети. И дети иногда капризничают. Хочу делаю, хочу не делаю. Хочу поеду, хочу не поеду. А раб так не делает. Когда умирает человек, знаете, это у православных, как умирает, говорит, прими раба Божьего. А кто такой раб? А раб это тот, который имеет свою волю, но не может ее исполнять. Это не тот, который не имеет своей воли. Он имеет свою волю. О Христе даже написано, вот раб мой, будучи сыном, стал как раб. Не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя и по образу стал как человек, подобие раба. И был послушный, дорогие, понимаете, послушание вело его до смерти. Он знал, что надо ему прийти к смерти, и вот это его ведет туда послушание. Он послушный, слушается, слушается. Он понимает, что это послушание приводит его на смерть, он все равно послушный, и даже до смерти, и не просто раз его и застрелили, а он мучился. И это он послушание свое отцу проявлял. Я читаю один текст, другие, он действительно, не всем он удобный, не все его воспринимают. Но я именно так старался формировать свою жизнь. Вот так почему-то я поступал. Потом Бог меня в процессе моих ошибок, я ж преломлял через свою испорченную природу Священное Писание, и потом Бог мне просто открывал, где я прав, а где я не прав. Вот. Когда мы практикуем Писание, кто узнает о своем учении? Вы читали в Иоанна? Тот, кто будет творить волю мою, тот узнает о своем учении. Вот кто будет поступать так, как здесь написано, тот познает, правильно это или неправильно. Мы через практику только начинаем познавать. Знаете, когда Петр сидел на крыше, он сидит на крыше и голоден, он был голоден, залкал. А тут полотно спускается, видение. И знаете, когда он это видение понял? Когда он в дом Корнилия пошел, вот тогда он понял это видение. А когда он увидел это видение, полотно такое за 4 угла, 4 конца света, и там всякие присмыкающиеся. Он с Богом спорит, он не понимает, что Бог от него хочет. Он говорит, Господи, я ничего нечистого не ел. А когда пришел в дом Корнилия, он понял видение, истинно познаю. Он познание получил. Практика дает нам познание, не просто теория, а когда мы что-то делаем в своей жизни, вот тогда мы начинаем понимать, правильно я поступаю или нет, если я так поступаю. Вот здесь написано Бытие, 22 глава. «И было после сих происшествий, а у Авраама было очень много происшествий, он жену назвал сестрой, он Агарь отпустил в пустыню с Измаилом. А вы бы так смогли поступить? Ну, это его сын настоящий. Вот он назван другом Божьим. Вот это категория друзей. На вечере Господне, на браке Господне будет невеста и будет друг жениха. Он там будет. Это тоже определенная категория людей, служащих Богу. Это те, которые душу свою положат. Он говорит, я называю вас друзьями, потому что я за вас положил душу. Поэтому он имеет право. Он и Иуду назвал другом. Друзья, это, как мы слышали, очень близкие отношения. Он Иуду назвал другом не потому, что Иуда был его другом, а потому, что Иисус был для него другом. Он по отношению к Иуде относился как к другу. А Иуда был предателем. А Иисус к нему был другом. Я говорил за Авраама, который отпустил Измаила. Я слышал эту мысль, что Измаил, когда находился в пустыне, чью молитву услышал Бог в пустыне, когда Агарь была с Измаилом? Отрока, да? Отрока. Он ждал молитву Измаила. Агарь молилась, как вы думаете? Молилась. Но именно почему-то Бог ждал молитву отрока, значит, это сердце было ожесточено. А представьте себе 17-летнего парня, который видит, как отец снаряжает его мать и говорит, теперь вы должны уйти. А он все понимает, он все слышит. И идут они дорогой по этой пустыне, вода заканчивается. Мама, а что это такое? Сынок, так надо. Я не знаю, что она ему говорила в пустыне. А почему папа нас выгнал? А нам надо идти. И она отошла и смотрит, он умирает, она молится. Ну, не написано, что она молится. Написано, я думаю, что молилась, потому что написано, и услышал голос отрока, не ее. А она ушла, чтобы не видеть его смерти. А там обида на отца, огорчение, как он мог так поступить. И когда Авраама хоронили, Измаил приехал, дорогие. Измаил приехал, когда Авраама хоронили, и он услышал, а кому открыл глаза, ему или матери? Матери показал, где колодец. Вот она субординация, дорогие. Вот почему мы должны доверять старшим. Вот почему нам нужно смириться. Вот почему, ну даже если он не прав, не считай рабы своей негодной женщины. Бог все выровняет. Бог знает, как повернуть голову на правильном направлении. И мужу, и кому угодно. Когда ваше послушание исполнится, он готов наказать всякое непослушание. У него все, перед ним все равны. А вот здесь, в собрании, ну, есть у каждого свое какое-то определенное назначение, служение, ответственность. И он открывает глаза. И мама напилась, и сын остался живой. Почему? Потому что Бог ждал, когда этот отрок смирится. Знаете, вообще арабы – это крепкие люди. Это такие волевые, характерные люди. И вот он смирился перед Богом. Было после сих происшествий, Бог искушал Авраама, ну, мы знаем, что испытывал, и сказал ему Авраам. Сказал ему Авраам, он сказал, вот я, первое, вот я, долго не раз, вот я, все. Бог сказал ему, возьми сына твоего, единственного твоего сына возьми, не чужого, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе. Третий стих. Авраам встал рано утром. Это было на следующий день. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего. Я знаю, что такое осел, уже катался на нем. Ездил на осле. Утром взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и встал, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Вот поэтому он назван другом Божьим. Он для своего друга не пожалел ничего. Авраам понимал, кто дал ему этого сына? Понимал. Сколько он ждал его? 25 лет. Просил, ждал, ожидал. Думал, что Измаил, Бог говорит, нет, именно Сара, именно чистых кровей ждал. Богу нужен был Авраам, Богу нужен был Исаак или Богу нужен был Авраам? Авраам. Вы знаете, вот когда мы понимаем, что все, что мы имеем в нашей жизни, оно от Бога, когда мы это просто понимаем, что это Бог дал. Помните, как Иев сказал? Бог дал. Умножается стада, он понимает, что это Бог устрояет. Вы знаете, без устройства Божия ничего в жизни нашей не происходит доброго. Бог дал и имеет право взять. Бог взял, да будет имя Господне благословено. Понимаете, насколько вот эти друзья, они умеют доверять своему небесному Отцу, доверять своему другу, что он не подведет. И вот смотрите, даже вот сердце Авраама. Я думаю, что... Я еще два текста интересных прочитаю. У меня есть два текста, которые между собой противоречат, но надо их просто как-то помирить между собой. Я думаю, когда Авраам шел вот эти три дня, он же смотрел на Исаака. Можете себе подумать, как он себе представлял это, как он со своим сыном будет, что это с Богом происходит, неужели Бог вот этого требует? Теперь и следующий вопрос. Авраам знал голос Божий, получается? Был в близких отношениях с них, он слышал, что это именно Бог, что он не в искушении, что... Почему искушал? Потому что надо три дня идти и думать про этого отрока. Сестры так смотрят на меня, интересно. Я в Рине проповедовал и тоже за Авраама сказал, и там сидит одна сестра, и сидит ее муж. Я говорю, сестра Света, если... И тоже вот этот текст, тоже вот этот текст. Я говорю, сестра Света, если бы вам муж сказал, что надо сына в жертву принести, что бы вы сделали? Вы бы его отпустили? Он такой, нет. А ведь он жене не сказал. Нет, я говорю, вы бы его, наверное, в жертву принесли. Она, да, да. Видите, видно, да, кто в доме хозяин, кто кого в жертву приносит. Сразу собрание задал, говорю, вы бы его в жертву принесли. Да, 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 такая довольная. Да. Он ничего Саре не говорит. Это тоже имеет значение. Если бы он с женой посоветовался, она бы выгнала, может быть, его из дома. То есть этой Агарии натерпелась. Вот. А теперь сына получила. И он ей ничего не говорит, втайне берет его и уходит. Дорогие, эти тексты очень о многом говорят. Бог не требует у нас такого. Бог видит, к кому и к чему привязано наше сердце. Я делал это, я это практиковал с детьми, которые были маленькими. Вы знаете, у меня сын, я за него не заступился в школе, я до сих пор об этом жалею. Я просто перевел его в другую школу. А потом Бог показывает, нет, говорит, надо заступаться. А когда он уже взрослый, вот тогда он уже должен сам понимать, делать выбор. Он не был маленьким. Исаак не был маленьким. Исаак был уже взрослым, лет 17-18. И вы знаете, через все Писание это прослеживается, эта мысль. Кто любит сына или дочь больше, нежели меня, что написано? Друзья, я задаю сейчас важный вопрос и себе, и вам. Кто является смыслом нашей жизни? Ради кого мы живем? Вокруг кого вращаются все наши мысли? Если вокруг Христа и Бога, мы на правильном пути. Я помню свидетельство, я читал «Мучение за Христа». Одному пастору привели сына перед ним и сказали, мы убьем сына у тебя на глазах, откажись от Бога. А кто читал неканонический Маковеев? Я сейчас говорю серьезные вещи уже. А знаете, почему говорю? Потому что, может быть, время такое приближается. А может быть, уже настало. И этот парень говорит, папа, он уже был готов отказаться ради сына. Он говорит, папа, не делай этого, я готов умереть. А Иефай что сделал ради Господа? Сегодня до сих пор делится, это было просто как бы образно он принес ее в жертву, или на самом деле принес эту девицу в жертву. Вот до сих пор как-то теологи делятся, как это было на самом деле. Друзья, я сейчас говорю о совершенном учении Иисуса Христа. Бог хочет узнать, кого ты любишь больше. Кто любит сына или дочь больше, нежели меня, тот просто меня не достоин. И здесь речь идет об этом перекрестке, об этом кресте. Я прочитаю эти два места, мы будем молиться о наших домах и семьях, о наших детях. Помните вообще, как появился Моисей? Сестры, помните, как Моисей появился? А что она с ним сделала? Он младенец совсем. Она не могла его больше скрывать. Знаете, ну, может, дети смотрели, может, не смотрели. Я не знаю, смотрите вы мультики или нет. Там было показано, что он так в корзинке плывет, и там бегемот, и крокодилы в этом Ниле. И он плывет. Вот. Она смолила его смолой и просто пустила этого младенца. Это говорит о доверии Богу. И появился Моисей, вот так вот, вынятый из воды. Это все Писание говорит об этом. Малахия, вот 4 глава, я буду идти к молитве, но я прочитаю эти два текста Священного Писания. 4 глава, почитаю с 5 стиха. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Бог пошлет Илию пророка. Ну, может быть, это те две маслины, я не знаю. «Великого и Страшного». Можно подозревать, что Великий и Страшный день – это День Господень, это перед Вторым пришествием. Можем так допустить мысль? Перед наступлением Дня Великого и Страшного. Можем, да, такую мысль допустить? «И он обратит сердца отцов к детям, сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Я задаю вопрос. Обратил сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их. Все Писание строится на израильском народе, которые не изменили своим традициям. Весь израильский народ держится на семейных кланах, по коленам, по семействам. Написано, я всегда делаю то, что говорит мне отец, я ничего не делаю от себя. И когда он говорил это, многие иудеи в это уверовали, потому что они видели, какое у него почтение к своему отцу. «Почитай отца твоего и мать», там было почтение. «Сын, доколе в детстве, ничем не отличается от раба». Как сегодня ведут себя дети в последнее время? Родителям непослушны. «Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». Вот это время есть на то, чтобы родители обратились как-то к детям, и дети в этот момент как-то должны обратиться к родителям. Будет для этого времени? Бог для этого время выделит как-то? Я думаю, что да. Для этого тоже нужно время. И читаю еще один текст. Это Матфея, 10 глава. «Не бойтесь», это 31 стих, «вы же лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред кем?» Опять родственные связи. «Пред Отцом моим небесным». Кто исповедует, того я исповедую, это вот мой. А кто отречется, от того я отрекусь. Видите, чего добивается сатана? Чтобы дети Божии не отрекались от своего отца. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю». Сегодня молится за справедливый мир. «Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его, невестку со свекровью ее и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». И дальше идет речь. «Сберегший душу свою потеряет ее, потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». Очень тяжелый текст, дорогие. К исполнению очень тяжелый. И я хотел бы молиться о том, чтобы Бог дал нам силы его исполнить. Дал силы нам его исполнять. Потому что множество конфликтов из-за детей. Множество конфликтов из-за жен. А что такое конфликты? Это разделение. Это непонятные ситуации. Это искушение. Брат говорил, как хорошо, как приятно жить братьям вместе. Тоже был в собрании, на эту тему недавно говорил. А где там сестры делись? Только братьев это касается. А знаете, что братья живут вместе? Потому что они известны у ворот. Потому что жена себя ведет по 31 главе притчи. Поэтому братья сидят у ворот. Я хочу, чтобы мы молились Богу, чтобы эти тексты для нас становились открытыми, становились ясными. Я не говорю о том, что я их исполняю в совершенстве. Я просто знаю, что Богу это угодно. Я сам хочу так жить, так хочу поступать и так хочу проповедовать. И Бог это требует не только от меня одного. Не то, что требует, Он это предлагает. Он просто это говорит. Кто хочет идти за мной, отвергни себя. А это сложно. Дорогие, в нашем собрании проблема, муж не хочет идти к жене, а ребенок, извините, я буду прям, как писаная торба. Ребенок выше мужа. Ну, не совсем правильно. Понимаете? И все вокруг этого ребенка, и бабушка вокруг ребенка, и ребенок этот, все вокруг ребенка. А вы знаете, кто роптал в пустыне, когда Моисей вел израильский народ? Я один раз это тоже понял, я трудился с молодежью, территория жизни, я возил на автобусе детей, а дети. И я понял, кто в пустыне на самом деле роптал и старейшин подбивал. Это их не жены и дети. Это им не хватало мяса и пареной репы и чеснока. Поэтому, друзья, будем молиться Богу. Сестры, будем молиться Богу. Братья, дети, будем молиться Богу о наших домах, о наших семьях. Я верю, что если каждый из нас будет исполнять Писание, то это и есть рай на земле. Только это трудно исполнить. Чтобы это исполнить, надо отвергнуть себя. Надо себя отвергнуть, взять свой крест. Это является крестом, когда ты хочешь поступить вот так, а Библия тебе просит, что ты поступил вот так. И об этом надо молиться. Мы помолимся об этом Богу. Аминь.